Здравствуйте! В эфире «Свобода» – радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Вы смотрите и слушаете программу «Игры на свободе», посвященную грядущей Олимпиаде в Сочи. Сегодня у меня в гостях олимпийская чемпионка, которой нет равных. Потому что ни у кого, кроме нее, в конькобежном спорте нет 6 золотых олимпийских медалей. Лидия Павловна Скобликова. Лидия Павловна, здрасте.
Здравствуйте.
Спасибо, что удостоили чести и пришли. Рады вас очень видеть. Спасибо. В нашей студии. Ну, с одной стороны, вы действительно не нуждаетесь ни в каких представлениях, но, тем не менее, у нас есть такая традиция. В начале нашей программы мы даем слово обозревателю «Радио Свобода», спортивному Алексею Кузнецову, который представляет гостя, как говорится, в деталях его биографии.
Лидия Павловна Скобликова – единственная шестикратная олимпийская чемпионка в истории конькобежного спорта. Кроме того, она двукратная абсолютная чемпионка мира. В период с 60 по 68 годы Лидия Павловна была рекордсменкой мира на дистанциях 1000, 1500 и 3000 метров. На чемпионате мира в Швеции в 60-м году она завоевала 2 золотые медали. В том же году дебютировала на Олимпийских играх в Сквовелле, где впервые в истории Олимпиад были в программу включены женские конькобежные соревнования. Победив в беге на 1500 метров, Лидия Павловна, первая из всех участников игр, установила мировой рекорд, затем выиграла дистанцию 3000 метров, за что и была удостоена ордена Трудового Красного Знамени. На чемпионате мира в Японии в 63-м году Скобликова впервые стала абсолютной чемпионкой мира, выиграв все 4 дистанции, в том числе дистанцию 1000 метров с мировым рекордом. Далее Олимпийские игры 64-го года Инсбрук, где Лидия Павловна установила уникальное достижение в истории, выиграв все 4 дистанции, и при этом на 3 из них 500, 1000 и 1500 метров установила олимпийские рекорды. В 64-м году Лидия Павловна стала членом КПСС. Это яркая история, поскольку принята в партию она была Никитой Сергеевичем Хрущевым, тогдашним генеральным секретарем, по телефону после своего триумфа в Инсбруке. Никита Сергеевич был экстрамастером экстравагантных решений. В том же 64-м году Лидия Павловна убедительно выиграла чемпионат мира в Швеции, вновь победив на всех 4 дистанциях. И тогда же она была удостоена 2-го ордена Трудового Красного Знамени. А кроме того, Лидия Павловна Скобликова имеет Орден «Знак почета» и Орден «Заслуги перед Отечеством» 3-й степени. Спортивные прозвища у Лидии Павловны соответствующие: «Оральская молния» и «Королева коньков». Лидия Павловна Скобликова – заслуженный мастер спорта Советского Союза, кандидат исторических наук и профессор. И последний яркий штрих в ее выдающейся карьере – ледовый дворец спорта в Челябинске носит имя Лидии Скобликовой.
Сейчас все-таки давайте поговорим о спортивной вашей карьере. И знаете, что я вас хотел спросить? Вот золотые медали на всех 4 дистанциях, как это было в 1964 году на Олимпиаде, это все-таки чересчур. Это правда, что ваш организм исследовали ученые и обнаружили какие-то уникальные его возможности и способности?
Вы знаете, ученые, вот я это слышу первый раз.
Да?
Ученые меня никогда, мой организм не исследовали. Просто к сборной страны была подключена всегда научная бригада. Угу. И они, если это назвать исследование, они просто силу мышц спины изучали.
Ну вот это вот.
Реакцию и так далее. Да, например, сила мышц спины у меня равнялась Тамаре Пресс.
Ого!
Да, у меня было всего тогда 54 килограмма вес. Да, да, одинаково. Но там же навес массы тела высчитывают. Затем вот реакция была, как у Брумеля. Там надо было огонек потушить быстро, зажигалась лампочка и рукой коснуться, как у Валерия Брумеля. Сила на ног аналогична. То есть нормально.
Но я
думаю, что это не уникально. И таких в нашей стране очень много людей, которые воспитаны там, где я жила, на Урале.
Это природа или результат тренировок?
Вы знаете, это прежде всего природа. Хочешь или не хочешь, ты ходишь там по горам. Вот, ну, например, это вот такая мелочь. В школе, когда я училась, мне давали на трамвай, чтобы объехать эту гору в школу, мне давали 3 копейки. Потому что билет трамвайный стоил 3 копейки в наше время. Но мне-то ведь надо было сохранить эти деньги, чтобы в субботу в кино сходить. А в кино-то стоило 10 копеек для школьников. Вот. Я эти деньги приберегала и, хочешь или не хочешь, шла в школу или куда-то через гору. Это незаметно. Но когда ты 365 дней в году поднимаешься в гору, опускаешься и так далее, это одно. Второе. Очень много различных озер на Урале, и с преподавателем физкультуры обязательно ходишь в походы. Целое лето. Такие пацаны, девчонки, мальчишки, они уходят на неделю вокруг озер. Это ведь тоже полезно.
Ну, да.
Вот. Ну и, конечно, было свое хозяйство домашнее. Кто, если ты занимаешься спортом, даже в 3-4 классе, значит, тебе делать нечего? Значит, тебе положено вот огород. Ты давай, когда ты польешь всю капусту, а что такое капусту полить? Это под каждый качан надо почти ведро. Речка рядом, в 30 метрах от дома. Ведра в руки, бегом, и пока я полью быстрее, я смотрю, вбегаю в горы, у меня уже группа ушла на тренировку, на другой горе она уже идет. Мне надо спуститься, догнать их. То есть вот эта вся жизнь, она заставляла, она делала нас физически крепкие. Мы не знали, что такое болеть. Пусть это будет сейчас звучать не очень хорошо для подрастающего поколения, но ведь мы учились на коньках кататься, цепляясь крюками за сено, за возы с сеном. Вот лошадка везет воз сена, ты цепляешься и по всей дороге за лошадкой катишься. То есть вот природа, она, конечно, делала. Ну и питание. Что такое? Вот чем я кормлю сейчас внуков? Не знаю, большой вопрос. Стараюсь хорошо кормить, но я не знаю, что туда закладывают производители. Ну, да. А раньше вставали утром, нас было 5 детей. Мы выходили, позавтракали, выходили во двор, ведро брали, нарывали туда моркови, бобов, турнепс, репы, всего. Выходили на речку, палкой все это
и
мыли.
И все без удобрений выращено.
И без удобрений, не мыли кипяченой водой, в речке помыл, и все. И целый день ходишь,
ешь. Потому в речке вода опять же была чистая.
Конечно, конечно, она горная. Она шла с Таганая нашего знамени. Ну, вот так вот. Все это, конечно, закладывали. Ну, и гены от родителей, наверное, все-таки здоровые достались.
Здоровые, здоровые. Вот когда читаешь биографии спортсменов вот тех поколений, 50-х, 60-х годов, то поражаешься ведь чему? Что, во-первых, брались за разные виды спорта, и за какой не брались, ну, чемпионы, естественно, будущие тогда еще. Все достигали успехов. У вас ведь и лыжи были, и чего еще у вас было?
Начинала я с лыж. В третьем классе я выиграла первое соревнование. Причем как выиграла, это вообще уникально. Ну, какие лыжи-то были там на мягкое крепление, как называют, веревочками привязали, да и ладно, на валенке. И когда я побежала, и там бежали-то, по-моему, всего что-то километр или два. Все эти, конечно, тряпочки, веревочки у меня порвались. И ничего не оставалось делать, как добегать до финиша на одной лыже, не на одном валенке. Вот. Но мы все лыжи любили, потому что у нас из года в год тренировались сборные команды Советского Союза. И мы ходили вечерами за знаменитыми нашими Барановой, Болотовой, как адъютанты смотрели на них с открытыми глазами. И когда я уже стала прилично бегать в области, уже стала выигрывать, меня подключали к сборной команде, и я со своими деревянными лыжами приходила в гостиницу, ждала их, когда они пойдут на тренировку, чтобы прицепиться за ними хвостом, по-другому сказать не могу. А кузин Володя все говорил: «Ты опять со своими гробами пришла?» И когда мы летели в 60-м году на Олимпийские игры, Володя Кузин тоже был чемпион мира по лыжам, тоже был в сборной фамилию, команде, конечно, олимпийской. Он подошел к Зое Дмитриевне Болотовой, а я уже рассказала ей про свою историю и жизнь. И говорит: какая девочка, ну что, в 19 лет, еще 20 не было, знакомое лицо. Она говорит: ты знаешь, вот ты помнишь, к нам в Златоусте приходила с лыжами? Так вот это она, только она на коньках теперь бегает.
Хорошо, а откуда тогда коньки взялись?
Коньки? Я ведь еще и легкой атлетикой занималась. Я была чемпионкой области.
И гребли вы тоже?
Да, это все, знаете, это все... Не потому, что я хотела, вот сейчас про легкую расскажу, это же можно рассказывать сутками. Я легкой тоже заниматься стала рано, у нас преподаватель был, легкой атлетикой сам занимался, нас заставлял. Я бегала 400-800, И когда я приехала в Челябинск в институт, поступила, там знали, что я бегаю на коньках. Было первенство области среди конькобежцев по общей физической подготовке. У них было 100 километр прыжок в длину, ну, если я 12-8 в кедах бежала сотню, и если я была рекордсменкой области на 800 метров, то уж я, наверное, общефизическую подготовку-то конькобежцев выиграю. Для меня только трудно было незнакомо отжаться там сколько-то раз и на одной ноге присесть, это как мы называем пистолетик. Я попросила судью, я говорю, а можно мне за вторую ногу-то подержаться, чтобы не упасть? Он, давай, давай, вот я приседаю, приседаю. И говорю, а сколько надо-то? Вот уже 45. Сколько надо? Они говорят, да 10 достаточно для того, чтобы... Точно так же с отжиманием. И тогда тренер подошел, говорит, давай, приходи на коньки. Я говорю, нет, я легкоатлетка, я и поступала в институт, как легкоатлетка, нет, я не буду. Он говорит, так ты раньше же не было круглогодичных таких. Он говорит, ты позанимайся зиму-то, побегай, а весной уйдешь на легкую атлетику. Ну, я пришла, в декабре выполнила норму мастера спорта. Техники не было никакой. Я бегала как на лыжах с двумя руками, все да. дистанции. Так что вот я и пришла так вот
и на коньки. И так все началось. Время, конечно, было, вы, что называется, символ этого времени, но время было действительно блистательное для нашего конькобежного спорта. Столько звезд. А кто вот был вашей главной такой соперницей?
Валя Сенина, Инга Артамонова.
Инга Артамонова,
бедная. Нас много было. Да, это были великие спортсмены. Тамара Рылова, спринтер с Ленинграда. Ей вообще равных не было в спринте. Это было... Да очень много. Вы знаете, был вот такой десяток очень сильных. Вот и по женщинам, и у мужчин были сильных конькобежцев. И я всегда говорю, если бы не выиграла я, выиграла бы Валя. Не выиграла Валя, выиграла бы Инга. И наоборот. То есть у нас взаимозаменяемость была...
Не могу не спросить, потому что, конечно, но сейчас, может быть, это имя меньше скажет таким молодым людям, но Инга Воронина-Артамонова, это, конечно, такая, кроме всего прочего, драматическая история.
Да, это трагическая.
Трагическая история, трагической кончины, ее убил ее собственный муж. Да. Но вот этому предшествовали какие-то загадочные обстоятельства. В частности, такие ходили слухи, и сейчас они ходят в разных жизнеописаниях ее, что на Олимпиаду ту 64-го года ее не пустили, потому что у нее был какой-то роман со шведом.
Вы знаете, да.
Или это так, болтовня?
Это абсолютно стопроцентное вранье. Может, у нее и был роман, может, у нее и что-то было. Но на Олимпиаду ведь едут победители, то есть занявшие первенство, первые места на первенстве страны по дистанциям. Олимпиада же, она не по сумме. Она вот много раз чемпионат мира выигрывала по сумме многоборья. Там можно проиграть дистанцию, можно выиграть, но сумма дает первое. Олимпиада – это победитель первенства страны на всех четырех дистанциях. Это раз. И берут второго запасного. Вот, например, по сумме, вот вы заняли там, здесь уже смотрят, кто выигрыш. Если, например, кто-то там выиграет 500 и 1000, вторые, значит, подстраховаться надо взять ее второй. Я вот и одну Олимпиаду, и вторую перед Олимпиадой я выиграл 3000 метров. Она тоже специализировалась на длинных дистанциях, но она у меня не выиграла ни в 60-м году, ни в 64-м, а уж особенно в 60-м, когда она была королевой, а я никто. Что я там была, только в сборную включена. Нет, я думаю, что это просто трёп.
Это трёп, но это трёп. Действительно конькобежка была, конечно, блистательная.
Она не просто конькобежка, она была очень красивая.
Да.
Она такая была смуглая, с длинными каштановыми волосами. Она была просто красивая, красивая женщина.
В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. Вы смотрите и слушаете программу «Игры на свободе», посвященную Олимпиаде в Сочи. Сегодня у меня в гостях шестикратная чемпионка Олимпийских игр Лидия Скобликова. Во второй части нашего разговора, Лидия Павловна, я бы хотел уделить отдельное внимание вот этим вот знаменитым Олимпиадам, конечно, ну, вашей шедевральной Олимпиаде 64-го года. Опять же, сперва для затравки попросим нашего дорогого Алексея Кузнецова напомнить канву тех Олимпиад.
Итак, 8-е зимние Олимпийские игры 60-го года проводились в Скво-Велли в Калифорнии. Второй раз игры принимал североамериканский континент, и второй раз проходили игры в США. Всего в них участвовало 665 спортсменов из 30 стран, были разыграны 27 комплектов наград в 8 видах спорта. Впервые в истории проведения современных зимних игр в Скво-Велли была построена Олимпийская деревня. Пышную церемонию открытия игр организовал и поставил не кто-нибудь, а сам Уолт Дисней. Знаменитый человек в мировой культуре. Перед началом игр неизвестные злоумышленники пытались украсть олимпийский огонь, напав на машину, которая сопровождала эстафету, но главного факела там не оказалось, и грабители забрали с собой только несколько запасных, а также пленку, на которой был запечатлен путь олимпийской эстафеты. Спустя 40 лет в основную программу зимней олимпиады возвратился биатлон. Раньше он назывался как соревнование лыжных патрулей, и на этих играх не проводили состязания по бобслею, поскольку не было построена бобслейная трасса по финансовым соображениям. Медальный зачет победила сборная Советского Союза. 7 золотых, 5 серебряных, 9 бронзовых медалей, а всего 21 в награда. Объединенная немецкая команда заняла второе место, сборная США – третье. Из советских спортсменов особо хочется отметить конькобежцев. Евгений Гришин завоевал 2 золотые медали, а Лидия Павловна Скубликова – также 2 золотые медали. Следующие игры пошли в Инсбруке, 64-й год, Австрия. Участвовало в них 36 стран. Команда ГДР и ФРГ выступали как объединенная команда. 12 лет спустя Международный олимпийский комитет вновь удостоил чести проведения Олимпиады Инсбрук. Это было в 1976 году. А вернее сказать, Инсбрук тогда спас честь МОК, предложив свои услуги после того, как игры отказался проводить американский Денвер. В командном зачете в Инсбруке победила сборная Советского Союза. 11 золотых, 8 серебряных, 6 бронзовых наград. Всего 25. Сборная Австрии второе место, Норвегия третье. Впервые в истории Олимпиад участников стало больше 1000. Более 1 000 000 зрителей присутствовали в самом Инсбруке, а по телевидению за ходом игр наблюдало около 1 000 000 000 болельщиков. Отмечу мультимедалистов. Финский лыжник Эйро Мантюранта получил 3 золотые медали. Также 3 золотые медали у лыжницы из Советского Союза Клавдии Боярских. Ну а 4 золотые медали у конькобежки Лидии Павловны Скубликовой.
Спасибо. Ну, действительно, потрясающие просто золотой дождь, который сыпался на советскую команду на тех Олимпиадах. А вот из ваших 6 золотых медалей какая далась тяжелее всего вот так вот?
Ну, наверное, вот не из 6 даже, а из 4.
Ну, если Инсбрука, да, давайте 64-й
наверное,
год возьмем.
На дистанцию 3000 метров. Вот, ну, во-первых, вот 6 медалей, мы говорим о 6 медалях. Я никогда не ехала на Олимпиаду выигрывать золотую медаль.
Серьезно?
Конечно. В 60-м году я была, ну, фактически зеленым еще конькобежцем. И никто на меня...
В мечтах была золотая медаль или все-таки нет?
Вы знаете, мечтать о том... мечтать о золотой медали, это как-то... Даже не знаешь, как сказать. Не скромно, а это просто неуважение к Олимпийским играм. Потому что все едут за золотой медалью. Мечтать, конечно, можно. Конечно, можно. И когда мы ехали в Инсбрук, я помню, была пресс-конференция перед выездом. Мы были с Юрием Дмитриевичем Машиным, это тогда был председатель Союза спортивных обществ и организаций, так называли. И в доме, по-моему, международном доме дружбы. Вот,
Дом дружбы назывался.
И был задан вопрос кем-то из иностранных журналистов, как вы собираетесь выступить. Вот у меня мысли не было даже сказать, что я выиграю золотую медаль. Да и ни один вот сейчас спросить очень трудно, чтобы... Я вот не представляю, чтобы кто-то сказал вот так, я выиграю. Вот. И я тогда ответила, что мы сделаем все, чтобы выступить хорошо, и постараемся завоевать все медали, что нам позволят зарубежные спортсмены. Когда мы приехали в Инсбрук, во всех газетах почему-то было написано, Скубликова собирается выиграть все медали. Но это не мои слова, я не собиралась выигрывать все медали.
Ну как в воду смотрели.
Но они молодцы. Пускай они посмотрят сейчас, как воду перед Олимпиадой в Сочи.
Но ведь вспомним, что Инсбрук – это, конечно, ваш потрясающий триумф. Но не только ваш, но всей команды конькобежной. Там я посмотрел, освежил в памяти. Там, значит, из 12 медалей всех достоинств 9 взяли советские.
Вы знаете, вот вы спросили про трудную дистанцию. Вот начнем с 500-ки. Три человека, первое, второе, третье место, мы стояли, наши девочки. Причем я бежала в 13-й последней паре, сидела в этом подвале в раздевалке, как овечий хвост, дрожала, потому что уже разыграли. Ира Егорова показала лучший результат, и у нее до меня золотая медаль. Моя землячка из Челябинска, Татьяна Сидорова, второе время показала. И вот я сидела, дрожала там. Ну, тяжело сидеть до последней пары, ждать твой забег, когда уже никого нет в раздевалке. Ты одна сидишь, около тебя только массажист как-то старается тебя успокоить. Приходит врач, ну что, Лида, как я? Позовите Женю Гришину, вот его пригласили. Я говорю, Жень, расскажи там, что он. Он вообще, Женя, был такой энергичный спортсмен. Он так сел. Вот, ты знаешь, вот они все разбегаются одинаково, но выключаются вот там где-то на переходной. А ты выскочишь и давай переходную. Я, Женя, встань там где-нибудь. Вот Женя встал, я помню, выскакиваю на переходную, а он прям стелится по льду. Все, я прибежала, лучший результат. Вот. Три человека сразу встали на пьедестал почета за медали. Ну и так, в общем-то, мы далеко не отпускали и по остальным дистанциям. А когда я уже получила три медали, уже, казалось бы, успокоиться-то можно. Мне одной бы хватило. Если бы я выиграла 500, мне бы достаточно. Никто бы мне даже не предъявил никакие претензии. Ну уж получилось три медали, получилось. И вот четвертая медаль. Я очень любила тройку, это и моя дистанция была. И, в общем-то, вы знаете, я меньше всего думала, что я ее проиграю. Но там в Инсбруке такой с гор спускается какой-то фен, там называется, теплый какой-то ветер начинает такой, все подтаивать. И главное, что когда мы бежали, первые примерно пять пар отключились холодильные установки. В конькобежных дворцах...
Напомним, между прочим, что это открытые, да?
Да,
открытый лед.
И на улице-то плюс 7 градусов. Та прямая, которая на солнце, ее вообще бежишь. Я бежала, как в легкой атлетике, вспомни. Руки вот так вот все время страхуешься, чтобы хоть не завалиться, подставить руку. Там, где была теневая сторона, там лед держит, там еще катились. И, конечно, это был не бег, это было издевательство над конькобежцем. Закончила не очень уж хороший результат, конечно. И после меня через одну, что ли, там включили установки все-таки. Это бывает с искусственным льдом. Часто установки морозильные отключаются. Включилось. И побежали все остальные. Валя показала сильно второе место, по-моему, по тому же плохому льду. И бежит кореянка, которую мы, в принципе-то, никогда не считали ни за соперницу. И она показывает чуть-чуть хуже результат, чем у меня. Но такой же, как у Вали. И получилось, у меня золотая медаль, а у них две серебряные. Вот это для меня была самая тяжелая медаль.
Да, я думаю, да.
Самая любимая дистанция и самая тяжелая.
И ведь в том же году вы взяли 4 медали на 4 дистанциях на чемпионате мира.
Да, мы уезжали оттуда сразу на первенство мира. Вот в это время как раз пришла телеграмма, о которой мы, по-моему, будем еще с вами говорить. Мы уехали на чемпионат мира, потому что там он буквально через 2 недели был. Вот. И там тоже мы с Ирой показали на 500 метров с Егоровой одинаковый результат. Но так как медаль была одна, я прям на пьедестале отдала Ире и говорю: Ира, мне пришлют, а тебе у меня еще будет, вероятно, а тебе на медаль. И вот она, я уже про это не помнила, а она мне недавно напомнила, мы были в Иваново, и она мне говорит: ты помнишь, как ты мне вот медаль свою отдала? Да, и там вот я выиграл все 5 медалей.
Замечательно. В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Вы смотрите и слушаете программу «Игры на свободе», посвященную Олимпиаде в Сочи. Сегодня у меня в гостях 6-кратная олимпийская чемпионка, знаменитая Лидия Скобликова. И в третьей части нашей программы я бы хотел Лидию Павловну так порасспросить на более личные, что ли, темы, о каких-то ее личных, частных впечатлениях и спортивных, и послеспортивных. Но для начала я хочу вам предложить посмотреть опрос, который снял наш корреспондент Александр Валиев, сделал в вашем родном Челябинске.
Назовите, пожалуйста, известных конькобежцев.
Да.
Лидия Скобликова. Вадим Союзин.
Скобликова.
Так.
Иван, как вы, который чемпион там.
Скобликова. Титова. Гришин. Кто? Косичкин. Дальше. Березин.
Кунда Ниман Штейнеман. Ли Санхва. Ван Бейсин.
Кто еще?
Ольга Фаткулина.
Ну, наши, да, Фаткулина, Лобышева, Шихова, Немая, Малышева.
Ну и самое главное, Лидия Скобликова.
Иван Скоблик.
Да, Владимир Иванов.
Иванов Владимир Сергеевич. МСМК, чемпион мира в 75-м году.
Лидия Павловна.
Скобликова. Назовите, пожалуйста, известных конькобежцев.
Здравствуйте. Скобрев. Крамер. Скобликова.
Скобликова. Вот бронзовый призер Инсбрукской олимпиады Татьяна Александровна Сидорова. Вон Владимир Филат Белоусов. Известные челябинские конькобежцы. Воротников Юра, ветеран.
А что там видно? Вспомните известных конькобежцев.
Гришин.
Говорите, я.
Да я, Сидора Татьяна
Александровна.
Так. Матусевич. Скобликова. Стенина.
Скобликова. И все. Это все, что я могу сказать.
На виде Скобликова у всех.
Вот это дворец имени Скобликова.
Это дворец знаменитый теперь уже вашего имени. Хотя он называется, по-моему, не имени Скобликова, а называется Уральская молния.
Он так называется. Уральская молния имени Лидии Павловны
Скобликовой. Ага, и так. Да, ну красиво. Ну и дай бог, как говорится,
что там... Его назвали Уральской молнией, а через год, что ли, на заседании... Там кого, губернского совета или как-то в общем.
Лидия Павловна, а вот теперь я вас хочу действительно таких расспросить уже, может быть, даже не о чисто спортивных впечатлениях, но я просто так думаю, вот 60-й год, это вот Сквавели, Соединенные Штаты, вам вообще 20 лет, что вы до этого-то видели, это вообще вот это вот первое впечатление от заграницы, да еще такой, Америки. Это что было, шок или, в общем, ничего вас не поразило, не удивило?
Ну, во-первых, это не первое впечатление. До этого за 2 года меня совсем пацанкой взяли на матч РСФСР-Швеция. Ага. Вот это больше для меня было. Да? Потому что такое непринужденное общение с нами, мы были настроены по-другому, а тут поселили в гостинице. И мэр, что ли, города этого небольшого... как раз Остерсунда, где идут сейчас соревнования. И он вместе со своей дочерью приходил к нам, мы их угощали сгущенкой нашей. Для них это была такая вкуснятина. Мы-то проделывали дырки, пили они из этих же банок. Очень хорошо к нам отнеслись, очень хорошо. Это вот была моя первая поездка. Потом на первенство мира в Швецию уже в 60-м году. И потом уже Америка. Вот перед отъездом в Америку мне папа говорит, это надо же, отец дальше Челябинска на электричке не ездит, а дочь на самолете летит в Америку. И, конечно, там многое нас поражало, само собой разумеется. Мы многого не видели, то, что там. Но не было, вот я не могу сказать, что я там вообще вот увидела что-то. Я увидела людей, кстати, люди. Очень много приходило русских. В Сан-Франциско в то время жило 75 тысяч русских. Вы бы видели, это все попозже будет. Но вот когда мы приземлились, что меня поразило? Сел самолет. Мы еще сидим в самолете, еще нас не выпускали. И вдруг по крылу идет с этими заправлять самолет заправщик, какими-то там, да, заправщик в белом костюме. Для нас это было, вы знаете, это было. Ну, вы представляете наших заправщиков в черных мазутных костюмах? Такая красота! Потом у нас было несколько часов, там пересадка в Нью-Йорке на самолет Сан-Франциско, и мы вышли на трассу эту рядом, которая идет с аэродромом. Стоим все, вот вы представляете, команда, сколько там человек, нас не помню уж. идут, поток идет красивейших машин, которых мы никогда не видели. Даже и «Волги»-то мы тогда еще не знали. Мы знали «Москвича»,
у нас была,
и «Победа», и «Победа». Угу. Мы стоим все вот так вот. Машина идет, ее там встречаешь, туда провожаешь. А они все тормозят, останавливаются и что-то спрашивают. А мы еще и английский никто не знаем. Это вообще было очень интересно. И потом дальше летим дальше, прилетаем, приезжаем в интереснейшее место – долина Индианок. Вот сейчас и наши строят Олимпийскую деревню, и с Инсбрука начиная. Угу. Высотные дома, которые и в Японии, которые потом будут проданы как квартиры. Там это были небольшие такие деревянные домики. И только каменное, по-моему, было, кирпичное или какое, но там одно официальное такое здание. А остальное все такое, вы знаете, вот как в долине Индианок. Вот как в сказке, уже сказали, кто оформлял Олимпийские игры-то. Там все эти были вот ледяные статуэтки. Угу. Все это так красиво. Дом, в котором мы жили, двухэтажный, жили девчонки. Вот его через, там выпал снег дня через 4, его так завалило, что пока его не отгребли военные от входа, снег вот до...
Ну да, и выйти, наверное, нельзя было.
Выйти было невозможно. Конечно. А сосульки висели на домах вот с крыши и до первого этажа. Мы вообще такого не видели, потому что днем стоит плюс 4, плюс 3 градуса. Сосульки, ну вот ходили как в сказке. Мы не привыкли, что жарят бекон какой-то с яйцом.
С яйцом,
и
да.
Для нас это все нужно покушать. Мы привыкли покушать как следует. И когда меня через 3 дня спросили, как вам завтрак, я говорю, да мы голодные ходим, это не наша еда. Нам стали давать и бифштексы там и так далее. И очень интересны были все спортсооружения. Вообще расположение. Вот представляете, стоит хоккейный... Даже его дворцом не назовешь, а под крышей стоит хоккейная коробка. Вот отсюда такое солнце светит, что вынуждены были веревками такими завесить толстыми, как будто заграждение. Затем рядом прям беговой стадион для беговых коньков, а к нему спускаются горные лыжи. Ведь и огонь-то свозили на горных лыжах на парад для участников парада. То есть все рядом. Можно стоять вот так на трибуне хоккейной и смотреть, как прыгает. Прямо вот перед тобой прыгает. Все было компактно, все это. Единственное, лыжников увозили куда-то там, потому что им просто трасса.
Липан, вот вы рассказываете об этом, такое ощущение, что вы себя очень свободно чувствовали. Но ведь, наверное, вас как-то инструктировали перед этим за границей, говорили, туда не ходи, с тем вообще не общайся, особенно не улыбайся и так далее.
Во-первых, там ходить было некуда. Это была долина,
деревня.
Там, по-моему, даже с той стороны, где горы, и забора никакого не было. Забор, по-моему, только ворота стояли вот на въездной дороге. И, как ни странно, никто туда не лез и никто не приходил. Если кто-то хотел кого-то увидеть, то приглашали прямо туда, к выходу. Вот вы говорите свободно. Мы действительно ходили свободно. Там был кинозал. Там был кинозал для вот этих мультиков Микки Мауса и так далее.
Откуда знаменитых, которых вы, наверное, тогда еще до этого не видели, да?
И мы не видели. Да, ну, даже, вы знаете, не это меня поразило. Меня поразили наши хоккеисты. Наши здоровые ребята, Пучков.
Коноваленко уже много. Тогда было много.
Нет,
да,
еще
да,
Коноваленко не
три
было.
Три Губов,
Сологубов. Вот эти вот здоровенные ребята, которые будут бороться на хоккей, они сидели как дети с утра до вечера и хохотали. Был второй бар, где можно было конфет, чаю, кофе попить, но там было такое мороженое. Мы такого не знали. Я после войны первое мороженое попробовал, такое кругленькое, знаете, выдавливали. Мне мама дала, и оно у меня упало. Для меня это была такая трагедия. А там, но ведь нам есть его нельзя. Не дай бог, конечно, я заболею, ведь все было настроено, чтобы сохранить себя до старта. Но уж потом-то, после Олимпиады-то, мы уж попробовали все. Мы попробовали все, что можно. Так что, знаете, не было... И вот я часто слышу вот это. Вот вас, наверное, накачивали, инструктировали. За всю мою спортивную карьеру я не попадала на людей, которые нас накачивали, которые требовали никуда не ходить. Мы знали, что мне не надо есть мороженое. Я знала, какая у меня задача. Я должна была бороться. Вот потом давай, хоть по ведру этого мороженого ешь. Вот как-то, вы знаете, не попадала я никогда, не чтобы нас вот так накачивали.
А хорошо, вы с Никсоном встречались?
Да. Вот в этом как раз зале, где мороженое, mm-hmm. после Олимпиады, пришел господин Никсон.
Тогда еще вице-президент, да,
напомню?
Да,
он и был вице-президент, ага. Он открывал парад, и он пришел вот в этот зал отдыха, где мороженое, его подвели ко мне, познакомили, я ему подарила наш значок Советского Союза Олимпийский, он мне подарил авторучку. Мы обменялись вот так. И надо сказать, вот в этом, на этой Олимпиаде мы впервые встретились с американцами, mm-hmm. вот я, по крайней мере, и они как... Вот у нас есть гусек такое понятие, когда мы катаемся друг за другом. Угу. Они постоянно катались за нами, потому что они готовились в хоккейных коробках. Платили за это $25 за час. А здесь они дорвались до этого льда. И мы им разрешили бесплатно за нами кататься. Ну, жалко, что ли, мне. Вот второе место занял спринт, и Дисней тоже его фамилия. Угу. Да ради бога, он за мной все время катался. Потом он мне подарил такую пудреницу, знак благодарности, наверное. Пожалуйста, катайся.
Вы навезли, небось, всяких подарков, покупок.
Вот я вам сказала, что
ничего
вот,
не было тут.
Вот если хотели нас увидеть, то приходили вот к этим воротам, к дороге. Ага. И приходило очень много русских. Причем я разговаривала с одним пожилым человеком, у него прям слезы вот так бежали. Около него стояла дочь, которой лет 45. Вот, и кто-то, не помню уже, ну там много народу было. И он говорит, мы приехали с другой стороны континента. Мы летели сюда на самолете, чтобы увидеть только русских, потрогать. Вот прям трогает, а такая, знаете, ворота такие с сеткой, mm-hmm. потрогает прям меня за руку. Вот, на следующий день они снова пришли, позвали меня, и его дочь принесла туфли. Вы знаете, вот надо было их принести, такие красивые лакированные туфли с такой розой замшевой. Тогда пошел в моду, там уже был такой тонкий-тонкий каблук.
Шпилька,
10 сантиметров. Когда я их привезла, потом я еще белые себе такие же купила, когда я их привезла в Челябинск, вот мы пришли на танцы 8 марта с мужем, тогда еще с моим любимым, народ весь стоял в спортзале, а мы вдвоем танцевали, а все смотрели
на мои, на ноги.
Да, и на моих, по-моему, в туфлях учились сапожники, как ремонтировать-то их. Там были вкручены какие-то железочки, угу. Вот они это все делали, потом в одно место я ходила. Так что вот подарков очень много, конечно, бы принесли. Вот нам, правда, когда мы переехали в Сан-Франциско, и на следующий день нам давался один день, два даже погулять по городу, ну, действительно, зайти в магазины, там угу. что-то купить. Я себе, конечно, купила белую шубу, так, нейлоновую, о, тогда же это
ну,
было.
Тогда это было что? Дороже и ценнее настоящего меха,
купила,
это искусная
да,
шуба.
Купила
конечно.
Белые туфли, вот такие же красивые. Вот. И нас вот тогда предупредили, что вы аккуратнее, потому что здесь очень много русских. Они mm-hmm. очень многие владельцы магазинов, аккуратнее. Ну, действительно, тогда провокации можно не только там были, и где-то там и в Англии. Mm-hmm. Кто-то mm-hmm. что-то украл, может, не украл, а взял померить. Но потом мы же могли взять эту, одеть, выйти и сказать, ну-ка, идите-ка сюда, наши кто-то стояли на улице, посмотрите. Ну, то есть, могли быть всякие там случаи, но не было ни одного случая у нас в команде. Ну,
хорошо. А с Хрущевым что за история? Потому что фотография замечательная, где вы просто бок о бок.
Вы знаете, у меня нет истории с руководителями государства.
Не, в другом смысле, в другом смысле.
Я как-то с ними никогда не ссорилась.
Но принимал он вас в КПСС?
Я вот принимал он в КПСС, это, наверное, неправильное какое-то mm-hmm. выражение. Когда мы были в Инсбруке, пришла телеграмма поздравительная. Да, сначала со мной была пресс-конференция, и мне задали вопрос, коммунистка я или нет? Ну, что мне 24 года, какая я там коммунистка уж? Я говорю, нет, я не коммунистка, я комсомолка, но я мечтаю стать коммунистом. Я правильный человек, мечтал стать коммунистом. Вот. И все. Это, по всей вероятности, это сообщение пришло из Хрущева. И тогда меня пригласили определенные представители наши и сказали, Лидия Павловна, вот разговаривали с Никитой Сергеевичем Хрущевым, и вот есть такое соображение, вот ваше желание удовлетворить. Но это все не он принимал, а пришла телеграмма, в которой было поздравление всей команде с победой, было поздравление и пожелание нашим хоккеистам. И я, когда уезжал на первенство мира, я хоккеистам на собрании сказала: ребята, мои медали все померкнут, если вы не выиграете золото. Вот такой у нас состоялся разговор.
Ага.
И там же мне сообщили, что вот пришла телеграмма, в которой сообщается, что вы приняты решением Центрального комитета партии, приняты ряды коммунистической партии.
И вроде читал я, что ваш орден Ленина как бы заигрался из-за отставки Хрущева.
Ну, говорят так. Мне уже, честно говоря, вот был прием в Москве, когда мы приехали, большой прием на Воробьевых горах, принимали олимпийцев. Очень тепло нас правительство принимало, и в том числе Никита Сергеевич Хрущев. Мы пришли все в вечерних платьях, на мне было такое черное платье с красивым махеровым таким шарфом, тогда это тоже было модно. Вот.
Хит сезона.
И вот так поднимается все правительство по лестнице, мы так все стоим в зале. И меня так выталкивает вперед. А он говорит: так, ну где же она есть? Я вышла вперед ему навстречу. И, в общем, в зал. Очень хороший был прием. Очень приятный разговор. Очень добрый разговор. У всех он у нас, конечно, оставил хорошее впечатление. И тогда, вот, уезжая, что-то мы говорили о встрече. То ли с помощником, люди, тогда для меня 24 года, я не различала, кто помощник, кто там, не этим я была занята. Он говорит: вы не отъезжайте надолго, вы к 8 марта будете сюда приглашены. Ну и мне так сказали, что вот орден Ленина, но... Тогда ведь и не дали Быковскому сразу после полета. Ладно, я не обиделась, я не ради ордена работала. Хотя иметь орден Ленина на груди, я считаю, что это высшее достижение.
Конечно. Ордена и все прочее. А скажите мне такую вещь, такая материальная мотивация. Сейчас, потому что сейчас вот премиальные, сколько-то за такую, за сякую. Тогда была вообще, имела ли место материальная эта мотивация? И какую для вас она в вашей спортивной жизни играла роль?
Вы знаете, вот высшей материальной мотивацией было раньше, что мы получали квартиры. Вот мне в Челябинске, мне пацанки сначала дали двухкомнатную квартиру, потом шикарную, когда мы поженились с Сашей, шикарную трехкомнатную квартиру. Настолько шикарную, что у меня ребенок, родившийся там, научился ездить на велосипеде в коридоре. У меня коридор был 12 метров. Прекрасная квартира. По тем временам, когда человеку это давалось очень трудно,
конечно.
И после Олимпиады было материального... Да, мы все были стипендиаты. Вот папа у меня работал заместителем директора завода абразивного Златоустья. У него зарплата была 1200 рублей. Нас было пятеро детей.
Но это на старые, люди не поймут.
Нет, я просто сравню с моей зарплатой. Я получала тогда 3000. Он 1200, замдиректор. Я получала высшую стипендию в сборы. 3000. Это было, конечно, и само собой разумеется, что я купила и папе костюм, и хорошие туфли. Я старалась помогать сестрам и брату. Для меня это была очень высокая зарплата.
У вас, говорят, была первая в Челябинске черная «Волга».
Да, вот было дело. Я вам вот что скажу. Было предложено подарить «Волгу». Вы думаете, что я сказала? Я получила за Олимпиаду деньги, я ее куплю.
Ого!
Да.
Ого!
Да.
В эфире «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Вы смотрите и слушаете программу «Игры на свободе», посвященную грядущей Олимпиаде в Сочи. И сегодня моя гостья, шестикратная олимпийская чемпионка Лидия Павловна Скобликова. И в заключительной части нашей программы я бы хотел уже так непосредственно про Сочи с вами поговорить. Мало у нас осталось, к сожалению, времени. В Сочи поедете?
Хочу. Не знаю, поеду или нет. Пока меня называют послом Сочи. Мне повезло, я считаю, что мне оказана была вот величайшая честь. Я ездила за огнем в Грецию.
Это
огонь.
Да.
получала, я выходила с самолета с огнем в руках. Мы его привезли на Красную площадь и передавали нашему президенту. Я считаю, что это уже мне высочайшая честь была оказана.
Ну, Сочи, Сочи, все там, конечно, подготовка идет полным темпом. Но за последние 16 лет у нас в вашем-то любимом виде спорта всего одна золотая медаль олимпийская у Журовой в Турине. И всего-то их, я посчитал, три за всю послесоветскую историю. Так на что, во-первых, надеяться, а во-вторых, как вы объясните такое отступление в этом виде спорта, где Советский Союз, вот мы помним, просто охапками брал медали?
Вы знаете, раньше конькобежцы соревновались в одинаковых условиях. Угу. В Голландии открытые коньки, особенно в Швеции, Финляндии. Где у нас были соревнования? В Финляндии, в Швеции, в Норвегии, где холодно. Угу. Так же, как и у нас. Поэтому мы были все в равных условиях. Прошли годы. В Голландии настроили дворцов. В Германии построили искусственный лед и дворец. В Америке дворцы. В Канаде дворцы. Везде. В Японии люди стали бежать. Стали...
В шорт-треке-то вообще сплошь азиаты лидируют.
Да, конечно. Ведь что раньше у нас было? Медео. Туда приезжали и немцы, и корейцы, и японцы. Единственное было место, где можно было показывать высокие скорости, бить рекорды там, показывать рекордный результат. Потом все это ушло, и мы отстали лет на 30. Когда мы построили дворец? 8 лет назад Лужков построил для Кубка мира, построил здесь дворец. Мы потеряли за это время, у нас совпало все с перестройкой. Если раньше сборную команду составляли или в нее входили представители различных территорий нашей России, во время перестройки мы потеряли все катки, потеряли тысячи школ детских спортивных. Вот ведь если только взять Москву, я была директором на «Локомотиве», «Локомотив», «Трудовые резервы», «Буревестник», «Труд», «Спартак», «Урожай», «Наука», «ЦСКА», «Динамо». Каких школ только не было. Назовите мне сейчас хоть одну. Их нет.
Ничего, да.
Их просто нет. И, конечно, если только в Москве тысячи занимались конькобежным спортом, так отсюда и шли тоже чемпионы. Если занимались сейчас где? Только в Коломне база подготовки, в Челябинске база подготовки. В Москве крылатская очень слабо используется, потому что это далеко. И появляются звездочки в Череповце, в Вологде, там, в Перми, где-то по одной маленькой звездочке. Мы стараемся их привлечь в сборную, тренировать и пестовать. А вот когда их будет заниматься тысячи детей, тогда мы будем из них выбирать. Мы, конечно, вот за годы с 90-го года мы потеряли очень много конькобежцев. Очень много.
Да.
Ведь Света – это еще со времен Советского Союза. И вот многие еще заложенные победы тоже со времен Советского Союза. И, конечно, сейчас мы стараемся все сделать. Ну, вот, по крайней мере, вот в Челябинске стараются готовить конькобежцев. И дай бог, чтобы они были. Но очень нам трудно, когда вот такая скамейка большая в Голландии, когда они встают по трое, первое, второе, третье, очень тяжело с ними бороться, Ване Скобрев и нашим, и женщинам
вот
нашим.
То же самое, наверное, говорили в 60-е годы.
Да,
те
правильно,
же голландцы.
Правильно,
а советские вот понаехали тут и весь пьедестал заняли.
Но я вот, знаете, я верю в то, что все-таки вот эти дворцы, построенные в Челябинске, в Коломне, и будут еще строиться. Вот сейчас строится лед в Вологде, откуда Коля Гуляев, олимпийский чемпион. Сейчас в Череповце готовится очень хорошо, откуда Сережа Фокичев, олимпийский чемпион. Я вообще всегда верю в талантливых ребят, спортсменов нашей России. Потому что вот сама природа в Сибири, на Урале, в Поволжье, вот она закладывает какой-то крепкий такой организм. Упорство в каких-то наших русских ребят и девчат. И я верю, что будут у нас победы. И очень хочу и верю в победы. Ну, пускай не в три первых места, но в победы наших спортсменов в Сочи. Трудно будет? Очень трудно. Но я готова положить свою медаль ради победы.
Не надо. Но ведь в Сочи... Ну, не знаю, насколько это реальная угроза, но угроза вашему достижению есть, потому что Клаудия Пехштайн, напомню, что у нее 5 золотых олимпийских медалей и еще, нам кажется, 4, 2 серебряные, 2 бронзовые, вроде говорит, что собирается выступить. Хотя и будет в Сочи выступает. Почти 42 года. И она выступала, выступает. Если она, я не ошибаюсь, выигрывает. В этом году выиграла 2 бронзовые.
Так она сейчас
на чемпионате
первая, вторая
мира.
На Кубках мира.
Да-да-да, ну что?
Ну, во-первых, это только повторение будет.
Будем надеяться, что и повторений не будет.
Как классики говорят, нельзя выиграть, можно только повторить.
Повторить.
Во-вторых, есть у нас еще чешка, которая выигрывает все эти годы.
Сабликова?
Конечно.
Конечно.
И у нее еще надо выиграть.
Ну да.
Но
да,
Пекштайн, мы с ней друзья, мы с ней встречались, вот и прошлый год, и в Италии встречались. Нормально, выиграет. Но я думаю, не выиграет, повторит только. Они ведь многие хотели.
Я тоже думаю.
Когда немки были в фаворе, они многие говорили, я бы хотела выступить как Скобликова, повторить ее рекорд.
Вы знаете, раз мы вспомнили Пекштайн, то напомним опять же нашим зрителям и слушателям, что у нее была тяжелая история, когда ее обвинили в применении допинга, дисквалифицировали, потом
она боролась,
сняли это обвинение. Да. Но я хочу спросить о другом. Все-таки проблема допинга сегодня в спорте очень стоит серьезно. А в ваше время существовала эта проблема?
Что вы смеетесь?
Смеюсь.
Какая там была проблема? У нас допинг только был один. Лимон. Лизнешь его, и то не всегда. Да, придешь, говоришь, надавишь.
А чем лимон помогал?
В смысле, витамин С.
Просто витамин, ага.
Конечно, сахаром разбавишь. Еще потом врачи говорили, вы зачем сахару столько едите? Он же на печень влияет. Ну, какие были допинги тогда? Нет, конечно, нет. Даже не думали об этом. И вот если меня сейчас спросить, я даже не знаю, как называются эти допинги. Вот то, что сейчас пьют, я даже не знаю. Я не знаю, зачем люди сами себя, потом им жить еще. Жить. Рожать детей,
да,
женщинам и мужчинам еще жить долго-долго. И отдавать. Хотя вот я многих слышу специалистов, без допингов сейчас нельзя, не верю. Не верю, как говорил классик.
Ну да, да.
Не верю.
Но будем надеяться, что действительно, что это все такая угроза тяжелая и для спорта, и просто для человеческой жизни.
Для человеческой
жизни. Как-то будет вот той тотальной все-таки борьбой, которую сейчас ведут, против нее будет так или иначе ликвидирована.
Дай Бог.
Будем надеяться. И на этой оптимистической ноте, Лидия Павловна, наш... Просто для меня интереснейший разговор, за который я вам чрезвычайно благодарен.
Вот я бы закончил.
Так,
вот
давайте,
так.
давайте.
Я очень хочу, чтобы наша команда выступила успешно на Олимпийских играх. Во-первых, это у нас на родине. Во-вторых, уверена в том, что Олимпиада будет самой красивой. Вот верю в это, что Олимпиада будет красивой. Я на многих Олимпиадах была. Вот я очень хорошо помню Сквавелли, вот эта сказочная Олимпиада. И дай Бог, чтобы наша была тоже красивая Олимпиада.
Ну, дай Бог, что Олимпиада в Сочи, действительно. Я очень хорошо помню. 40 лет прошло между...
Да.
44. Сквавелли 54.
54.
54.
Уже 50 лет будет в следующем году моим победам в Инсбруке.
Ну, да.
В это же время в феврале.
Ну. Спасибо вам за эту беседу. Спасибо за ваши победы, за ваш... спортивный и человеческий талант. Спасибо,
что вы еще помните о победах наших.
Спасибо, моя дорогая. В эфире «Свободы» – радио, которое не только слышно, но и видно. Вы смотрели и слушали программу «Игры на свободе», посвященную Олимпиаде в Сочи. У меня в гостях была шестикратная олимпийская чемпионка Лидия Скобликова. По-моему, до сих пор не обязательно даже прибавлять, в каком виде спорта чемпионка. Потому что, по-моему, до сих пор коньки и Скобликова – это синонимы. Тем более, что и фамилия такое, очень коньковая. С вами был Леонид Велихов. Будьте здоровы. Всего вам доброго, олимпийского спокойствия и бодрости духа.
Классный час свободы на нон-фикшн. Когда антиутопия превращается в исторический роман? Как перестать бояться отца и Бога. Вымышленный мир и реальные проблемы обсуждаем с писателями, издателями, московскими школьниками и учителями. Ведет программу Тамара Лиленкова. Радиоэфир воскресенье 8 декабря в 5 часов вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9540, 11840 и 11890. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».